Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Деньги 24. Меня зовут Константин Цыганков, и это наш традиционный дайджест. Перед тем, как начнем, напоминаю, что нам часто пишут в комментариях, мол, новости у вас какие-то депрессивные, вы сами какие-то злые, огорченные, расстроенные. Давайте что-нибудь веселенькое хотя бы делайте в конце. Типа загадки задавайте или шутки шутите. Ну, с шутками я уже говорил, у нас такое себе, зато с загадками вроде как более-менее. И вот в прошлом дайджесте мы загадали вам одну из таких загадочек, посвященную мемасику. А мемасик был максимально простой. Что говорит опытный опер молодому оперу, когда вызвали в управление собственной безопасности? Я просил вас назвать музыкальную группу и, соответственно, песню, которая звучит в этом меме. И огромное количество людей ответили, причем практически сразу. Это «Рок острова» и фраза «Ничего не говори, ничего не говори». Ну и давайте переходить уже непосредственно к дайджесту. Погнали! Начнем мы с бюджета. Первое и ключевое – это параметры дефицита. На 2025 год он был повышен. Если прошлое значение было 3,8 триллиона рублей, то теперь дефицит прогнозируется в районе 5,7 триллиона. Дефицит огромный. Соответственно, в 2026 он якобы начнет снижаться до уровня 3,7, потом в 2027 – 3,1 и в 2028 году дойдет до 3,5 триллиона. Соответственно, каким образом этот дефицит бюджета будет закрываться, но Минфин сообщает, что главный источник финансирования этого бюджета будут займы на внутреннем рынке. Как мы много раз с вами говорили, наши банки. Нам, кстати, в одном из прошлых дайджестов писали, мол, вы вот рассказываете про НДС, что типа людей будут доить и все такое, но ни разу не упомянули сытых вот этих котов банковских. Ребят, слушайте, я их столько раз упоминал про то, что банки это сытые коты, и их поддоивать, наверное, надо, мы говорили часто. Единственное, что я оставляю все-таки предположение, ну, дайте мне, типа, это мое личное мнение, верить в здравый смысл и так далее, что их немножко откармливают до определенного момента. Это как заначка на крайний случай. То есть, когда или если совсем припрет, там, соответственно, вась-вась небольшой и сделают и с налогами, и со всеми делами. Что касается олигархата, про него нас тоже часто спрашивают, мол, почему олигархов не трогают. Ну, несколько месяцев назад ходили об этом разговоры. Владимир Владимирович тоже так немножко об этом упоминал. Но лоббирование у этих, с позволения сказать, граждан, уж не знаю, правда, какой страны иногда, да, но там достаточно серьезное. Надеюсь, что все-таки никакое лоббирование не поможет, и этих товарищей очень, им очень быстро объяснять, как надо родину любить. Многие в комментариях сразу начнут писать, ах ты государственная тварь, типа люди заработали, а ты с них начинаешь, соответственно, собирать, все вы одинаковые. Ну, возможно, так оно и есть. Но что сделать, страна вот в такой ситуации находится. Но вернемся, короче говоря, к бюджету. Что касается других параметров. Доходы. Корректировочка прошла. 26-й 40,3, 27-й 42,9, 28-й 45,9 триллионов рублей. Доходы, соответственно, ну, номинально в цифрах, ну, доходы и доходы. Ну, триллионы и триллионы, да? Ключевое здесь что? Мы с вами обсуждали повышение НДС. И вот конкретно Минфин уже посчитал, что в 2026 году благодаря росту НДС плюс 3 триллиона рублей, плюс 17,1%. Это и собираемость, это и за счет роста НДС, и уменьшение льгот для малого и среднего предпринимательства и так далее. Обо всем мы об этом говорили. Опять-таки, с ключевой такой звездочкой, пунктиком. Уверены ли эти все эти товарищи, что не упадет спрос? Ведь за счет чего платятся налоги? За счет продажи. Да? А продажи возникают тогда, когда есть спрос. Спроса нет, продаж нет, НДСа не будет. Вот уверены ли они, что увеличение НДС, увеличение роста цен не убьет к чертям этот спрос? Я не знаю. Но, опять-таки, внутреннее финансирование за счет налогового бремени становится ключевой функцией пополнения бюджета. Такие дела. Что касается расходов. Расходы будут увеличиваться с каждым годом. Просто обратите внимание. 26-й год 44 триллиона, 18,7% ВВП. 27-й 46,1, но уже только 18% ВВП. То есть сам ВВП будет больше. 28-й год 49,4 триллиона рублей, меньше 18% ВВП. Опять-таки, вот этот параметр показывает нам, что ВВП будет расти и увеличиваться, что не может не радовать хотя бы эта вот история. Позволю себе процитировать Минфин. Просто великолепная фраза. По мере перестройки хозяйственных связей, адаптация экономики и восстановления деловой активности предусмотрено плановое сокращение бюджетного импульса и выход на структурный первичный баланс.
Да что ты, черт побери, такое несешь?
Ну, смотрите, сокращение бюджетного импульса. То есть, как только экономика сама себя перестроит и сама начнет работать, мы перестанем вливать в нее бабло. Мы перестанем делать льготы, мы перестанем давать субсидии, в общем, сами с усами и так далее. Бюджетный импульс иссякнет. Не будет постоянного вливания денежной массы в обращение, из-за чего Центральный банк по-монетаристски скажет, ну, наконец-то мы победили инфляцию, продолжая иронизировать и саркастировать и так далее. Ну, в общем, какой-то вот первичный баланс будет достигнут. Дальше, что непосредственно говорит Силуанов? Правительство решило сбалансировать бюджет за счет роста налогов, а не наращивания госдолга, потому что это дает ЦБ пространство для смещения денежно-кредитной политики. Это вот частый спор встречается в экономических кругах. Ну и что, что у вас госдолг небольшой, да? Ну раздуйте вы его, вон американский какой, вы там что, не видели его, что ли, да, и так далее. Зачем же вы налоги повышаете? Но с точки зрения нашего ЦБ, который категорически против этого, по мнению ЦБ, это ведет как раз-таки к инфляции за рост денежной массы и тому подобное, вещей, Минфин перешел именно на вот увеличение налогового бремени, посчитав, что у россиян денег много. Соответственно, пора эти деньги с россиян получить. Наверное, какая-то такая вот история. Дальше. Уровень ключевой ставки является принципиальным для роста инвестиций и для роста экономики. Ну, Минфин опять говорит, я не я, объява не моя, это все ЦБ, это все к Эльвире Сахипзадовне. Соответственно, пока она ставочку не снизит, у нас роста инвестиций не произойдет. Неконтролируемое наращивание госдолга привело бы к разгону инфляции, как следствие к росту ключевой ставки. Опять та же самая логика. То есть, если бы мы не увеличивали налоги, но продолжали стимулировать экономику, денег в экономике было бы больше, инфляция была бы еще больше, и пришлось бы Центральному банку либо оставлять ключевую ставку на текущих параметрах, либо, соответственно, ее даже увеличивать. Выводы, которые я из всего из этого делаю, для начала по бюджету. Ну, то есть все, бюджет переходит на вот этот корм в виде наших с вами дополнительных налогов, налогов от бизнеса и так далее. Это было и раньше, это просто усиливается и сейчас. Хватит ли этих денег, ну, должно хватить, по крайней мере, в перспективе на эти 3 года они все расписали, с ключевой поправкой. Как будут себя чувствовать инвестиции и спрос? Это зависит от ключевой ставки. По ключевой ставке я думаю, что 24 октября будет пауза. Просто необходимо это все переосмыслить пока. Но после уже в ноябре, в декабре мы можем ожидать снижения. Но опять-таки не на там, 2 процентных пункта, а где-то на 100 базисных пунктов, то есть на 1 процентный пункт до уровня в 16. Еще одно дополнение в плане бюджета, на этот раз только бюджета соцфонда, который отвечает за наши с вами пенсии. Соответственно, были скорректированы характеристики этого самого фонда. Дефицит 780 миллиардов рублей. Это в следующем году. В 25-м было 369,5. Соответственно, напомню, откуда берутся деньги в соцфонде. Там две истории. Первая – это мы с вами. Напомню, наш работодатель 30% от нашей зарплаты перечисляет в соцфонд. И эти деньги идут на выплаты текущим пенсионерам в виде пенсии, обязательного, соответственно, страхового платежа, дальше то, что там накопилось по ИПК и тому подобных вещей. Но этого не хватает никогда. Почему? Потому что рожаем все меньше, соответственно, молодого поколения все меньше. При этом взрослые люди, пенсионеры живут, слава тебе, Господи, живут все дольше, и их становится все больше. То есть дисбаланс демографический. Сразу скажу, так вот, перед тем, как вы начнете писать комментарии, это во всем мире так. Большая часть мира сейчас реально от этого страдает. В перспективе, многие экономисты об этом пишут, в ближайших 5-10 лет нас ожидают мощнейшие реформы по пенсионной системе по всему миру, если оно вот так и сохранится. Если молодежь, работающая молодежь, не будет рожать точно такие же молодых работающих, причем желательно официально людей, для того, чтобы создавать вот этот самый страховой фонд. Вот. А вторая часть этих денег берется непосредственно из бюджета. То есть вот бюджет берет, находит деньги и закрывает вот эту дырочку, чтобы всем пенсионерам хватало, индексировались им пенсии и тому подобные вещи. Соответственно, Минфин пытается найти дополнительные средства. И вот льготный тариф 15% для субъекта малого предпринимательства, за исключением приоритетных отраслей, отменяется. Упоминали в прошлом дайджесте. И повышение льготного тарифа страховых взносов для IT-организаций было 7,6, станет 15%. Вот так. По статистике, вот то, что я сказал, 50-60% это как раз-таки отчисления по страховой части. Остальное из бюджета для пенсионеров. Такая вот у нас история. Такой вот у нас будет бюджет в ближайшие 3 года. Пишите про это комментарии, а мы идем дальше. Теперь, что касается бензина. Тема, на которой мы едем уже долго и будем ехать еще много-много-много. Росстат. по 22 сентября, начиная с начала года, бензин подорожал аж на 8,36% по Росстату. Выше уровня инфляции за тот же период. Это если брать с начала года, инфляция была 4,16, да? Что, условно говоря, понравилось? То, что Александр Новак прямым текстом назвал, произнес слово «дефицит». Раньше он его стеснялся. Теперь прям сказал. Наличие небольшого дефицита нефтепродуктов. Дальше он, конечно, пустился в витиеватую цитату. «Сегодня в целом у нас баланс спроса и предложения обеспечен по стране». Не, ну если в целом, то обеспечен. Это как с мемом про МакКонахи, да?
В интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль по инфляции. Там написано было, что если не покупать, то цены нормальные.
Отдельная проблема по отдельным регионам. Вот по отдельным регионам, это два региона, это Крым, где у нас по 20 литров на брата, соответственно, сейчас выписывается. Отдельная ситуация, это трасса Москва-Казань, где у нас трассу построили, зашибись, до Казани, с кайфом, там можно прокатиться, кайфануть в Казани, да? А где заправки? Нет заправок, опять многокилометровые очереди по 20-30 литров на брата. Здрасте, приехали. Ну и Белгородская область, бедная, несчастная, она и так страдает из-за атак противника, да? А тут еще бензина не хватает. Вон Хинштейн уже пишет ФАС, типа ФАС, приезжайте, нагибайте тут всех подряд. А мы сейчас об этом поговорим, кому там, кого-то ФАС может нагнуть и по делу, а кого-то не может совершенно, да? И вот, опять-таки, Новак сообщает, что в ручном режиме решаются эти вопросы, обеспечиваем наличие поставки соответствующих нефтепродуктов. Но это вот, к сожалению, проблема России, тут все должно решаться в ручном режиме. Дальше. АЗС, некоторые, больше всего независимые, работают с отрицательной маржой, потому что агентство Петромаркет подсчитало, по 92-му отрицательная маржа 4,30 рубля, по 95-му 3,80 рубля. В среднем. Это в первую очередь независимки, потому что у Винков все проще. Вон у них, соответственно, добыча, вон у них НПЗшечка, пускай атакуемые БПЛАшками и так далее, но все-таки бензин они тебе на заправку поставляют и ценовую категорию выдерживают, да? А независимые все на бирже покупают по экспортным ценам, и там вот и приехали. При этом они не могут сильно повышать цены, потому что с Винками они конкурировать не могут. Чистая конкурентная борьба их добивает. Соответственно, опять-таки, повысят цены, сразу ФАС прибежит. Вот, опять же, да, Хинштейн пишет в ФАС, потому что бензина не хватает, а те, у кого он есть, завышают цены. ФАС придет, и что они сделают, и так далее. Какие решения у нас есть? Ну, во-первых, продлили запрет на экспорт бензина до 31 декабря. Дизеля, соответственно, мы не будем экспортировать, кроме межправительственных соглашений, да. Как бы вот попытка старыми методами это сделать. 95-й, причем на бирже вот сегодня пришло сообщение, опять выше 80 тысяч. И вторая идея, соответственно, из-за нехватки бензина на внутреннем рынке, обнулили ввозные пошлины на бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура. Давайте расчехляйте ваши пушки юмора. Наша великая нефтедобывающая страна начинает импортировать бензин из как минимум двух недружественных стран. Южная Корея и Сингапур. Ну, Сингапур такси, но Южная Корея точно, да. И из Китая. Дожили, приехали. Но такие дела. Опять-таки, повторяюсь, много раз говорил. Все потому, что нефтянички наши в свое время как бы тратили бабосики на баб, на кутежи, на алкоголь и тому подобное. Ну, кстати, не самое плохое времяпрепровождение, я сомневаюсь, что я бы поступил иначе, да? А могли бы строить классные, крутые НПЗ. Больше, лучше, чтобы они перерабатывали бензин и создавали его больше, но нет. Ну, опять-таки, сослагательное наклонение давайте отставим. И еще одна история. Предлагается разрешить на полгода использование монометиланилина. Это, соответственно, специальная октановыжающая присадка к бензину, которая увеличивает производство высокооктанового бензина. Да? Вы спросите, а что ее не использовали раньше? А ее использование отменили и запретили. Тут вот история разнится. Одни источники говорят, это потому, что мы присоединились к этим товарищам из Европы. Вот мы туда вписались, Евро-5, а эта штука типа портит экологию, нельзя. Была и вторая история, которые говорили, что помимо того, что эта штука портит экологию, она еще вызывает у людей рак, и она убивает ваши движки. Как там на самом деле, вот не будучи химиком, разобраться сложно. И не зная, вот как изменилась эта присадка, изменилась процесс производства. Как оно сейчас, я не знаю. Если у нас есть химики, которые знакомы с этим процессом, и которые знают, как оно сейчас, напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько сильно это вредит двигателям, насколько сильно это вредит экологии, здоровью и тому подобное. Но суть пока еще у нас одна, проблемы с бензином продолжаются. И обещал вроде как Новак все это порешать до конца октября. Ну что, вот месяц, давайте вернемся к этому разговору в начале ноября. Уменьшится ли кризис с бензином или нет? Продолжаем. Падение экономики. Ну тут чему удивляться, мы писали об этом в телеге. Индекс PMI 48,2 по сравнению 48,7. Снижение небольшое, но все еще находимся ниже 50 пунктов. Читаем отчет. Но сокращение новых заказов ускорилось, слабый спрос, слабые продажи, падение экспортных продаж, снижение объемов производства, сокращают занятость, сезонные рабочие, длительные задержки со стороны поставщиков, возросшие издержки перекладываются на кого? На тебя и на меня, на всех нас. Увеличиваются цены. Классика, ничего нового. Идем дальше. Новый налог. Соскучились? Соскучились, чувствую как. Смотрите, у нас с 2006 года, если ничего не путаю, действовала льгота по НДСу на банковские операции, в частности, на операции по банковским картам. Соответственно, ну, вы же знаете, что транзакции стоят денег, да? Обслуживание карт у многих стоит денег. И на все это НДС не действовал, а эквайринг – это отдельные деньги. И здесь была льгота по НДСу. Что сказали в Минфине и так далее, в Кабмине, сказали, ну, льготу пора убрать уже, 20 лет почти, ну, что это такое, ну, пора. В общем, ее собираются убрать, ее, скорее всего, уберут, а это означает что? Что все операции, которые до этого были дешевыми, станут дороже, потому что банки что? Будут зашивать туда этот самый НДС. Соответственно, эквайринг станет дороже, переводы с карты на карту, если это не один банк, снятие денег в наличных в банкоматах другого банка станет дороже и так далее. Вот это нас ожидает. Есть варианты, какие развития событий. Первый. Банки начнут включать рекламную кампанию, мол, мы этого делать не будем, у тебя будет полностью все бесплатно, но они прям всем начнут впаривать, что вот столько-то денег должно быть на карте, такой-то должен быть оборот по этой карте и никак иначе. Это первый вариант. Второй вариант, я который, короче, вижу, у нас как в Нью-Йорке может получиться. Там часто бывает, ну, в Америке, в принципе, у них часто в магазинах две цены. Условно говоря, вот ты приходишь там кофе купить на Таймс-сквер, там написано, там, типа, капучино $5, и рядышком другой ценник, $5.20. Типа, а что такое? $5 за нал, $5.20 за безнал. Потому что две цены. Я не удивлюсь, если после повышения этого НДС, и, точнее, отмены льготы, у нас точно такой же появится. По крайней мере, в магазинах вас чаще начнут уговаривать и упрашивать платить с помощью как раз-таки QR-кода, с помощью СБП-шечки, да, и вообще, если вы заплатите наличными, вам будет скидка. Ну и кэшбэки, я думаю, тоже как-то они начнут потихонечку сворачивать, переходить на бально-накопительную систему какую-нибудь. Можно, конечно, взять еще теорию заговора, что нас все готовят к цифровому рублю. Я люблю теории заговора, но давайте не сегодня. Ой, вообще гениальная история. Еще один налог. Вы же соскучились, мы целую минуту не говорили о налогах. Они хотят ввести пошлину на маркировку. Перевожу. У нас есть такая штука, называется честный знак. ЦРПТ ее проводит, господин Усманов владеет 50%, который получается этого неплохие деньги. И вот честный знак, маркировка всех товаров, показать, что они настоящие, красивенькие, хорошенькие, не контрафакт. Соответственно, и тут решили ввести еще пошлину на маркировку. То есть мало того, что ты маркируешь свои товары, ты еще пошлину за это должен заплатить, за право маркировать свой товар. Это гениально. То есть это пошлина на маркировку. Соответственно, смотрите, у нас как это работает. Размер пошлины пока не указан, но вот тебе, чтобы промаркироваться, необходимо платить определенную копеечку. В среднем 50 копеек без учета НДС, кстати говоря. На пивко, на воду, на одежду, на электронику это вводится и так далее. Соответственно, ежемесячные расходы, они колоссальные. То есть вот одни смартфоны стоят 42,8 ерда в течение 6 лет с 1 декабря 2025 года. Вот исключительно на маркировку будет потрачено. И представьте себе, туда еще пошлину вшить. Это блестяще. То есть маркировка как бы идет, она идет в ЦРПТ, и только часть потом поступает в бюджет. А пошлина за все это дело, за внесение в базу данных, оно пойдет уже непосредственно в бюджет. Двойная плата. Перевожу на русский. Любой товар, который подвержен маркировке, он из-за маркировки, в принципе, становится дороже, а еще при этом будет он еще сильнее расти в цене. Класс. Одобряю. Лайк. Идем дальше. Соскучились по налогам? Еще один – налог на импорт. На этот раз регулятор обсуждает введение налога на продажу импортных непродовольственных товаров продавцам, которые находятся на УСН, упрощенной системе налогообложения. А, тут еще история была, что, значит, смотрите, если ты работаешь на патенте, у тебя раньше был лимит дохода 60 миллионов рублей. То есть пока 60 миллионов не перешагнул, кайфуй с патентом. Один раз заплатил, патент купил, все, кайфуешь, налоги другие тебе нафиг не нужны. Теперь они снижают этот лимит до десятки. То есть все, свыше 10 миллионов, сори, переходишь на другую систему налогообложения, НДС и все такое. Соответственно, плюс есть еще такие упрощенцы, которые продают импортный товар. Ну, это нормально. Там окупила, здесь опродала, да? И особенно это часто делают через маркетплейсы. И вот как они говорят, если вы такие УСНщики, торгуете импортом, то вам нужно платить. Но ложек с этого вашим налоговым агентом будет выступать ВБшечка, Озончик или Яндекс.Маркет, то есть непосредственно Marketplace. И подвергаться этому налогу будут только те товары, которые промаркированы системой «Честный знак». То есть это одежда, то есть это какие-то продуктовые товары, и то есть это электроника. Вот, то есть это уже три налога на одну хрень. Вообще, пацаны просто угорают, мне кажется, которые это придумывают. Это пока только на маркетплейсы распространяется, да? А после отработки вот этого первого этапа они переключатся и на офлайн-торговлю, тоже по УСН, соответственно, через ГИС-промышленность, да? Вы спросите, для чего это делается помимо бабла? Там еще вторая такая мотивация есть, смотрите, типа... УСН превратится в льготу для производителей и продавцов российского товара. То есть вот УСН без вот этих дополнительных платежей должны пользоваться только те, кто форцует исключительно нашим родимым товаром, сделанным in Russia со всеми делами. А вот за импорт плати отдельно. Русское импортозамещение. То есть ты не хочешь, а мы тебя заставим его делать со всеми вытекающими последствиями. Повторяюсь, у меня вот кроме иронии и сарказма на всю эту историю не остается ничего. Это даже не эмоции, это вот реально ирония и сарказм. Потому что, ну, все вот эти мемы, могут ли камни платить налоги и тому подобное, они потихоньку оживают. Но концепция именно такая. Если так подводить какой-то итог ко всему этому, то вот возвращаясь к первой истории с бюджетом, государству нужны деньги, денег оттуда приходит все меньше, с санкциями, соответственно, жестят. Здесь деньги еще кое-как, кое-какие, кое-у-кого есть. Соответственно, эти деньги надо и получить, за счет чего и покрыть дефицит бюджета и построить какой-то дивный новый мир. Ну и в конце давайте еще разочек позитивную ноту сюда вкрянчим и зададим вам загадку. Смотрите, была история на этой неделе, что у нас представительница Минздрава, если ничего не путаю, в Екатеринбурге зашла в клинику, увидела там плакат о том, как женщинам нужно правильно предохраняться, о правильности женской контрацепции, что-то сорвала его и так далее. Мол, это все неправильно, надо рожать. Нужно демографическую ситуацию, соответственно, менять в лучшую сторону.
Тут предлагаете стерилизацию? Зачем ее предлагать? Надо его снимать.
Я, соответственно, это посмотрел, и у меня родилась другая ассоциация, как раз-таки о контрацепции, извините. Есть такая всемирно известная песня, классная, очень такая прикольная, танцевальная, в которой, по сути, лирический герой, ну, как бы ему предъявляют, что, типа, это ты. А он такой, не-не-не, я не я, объява не моя, я вообще там только чуть-чуть, я без этого делаю, я вообще тут ни при чем, не-не-не, смотри, глазки, тут все, это все ты, не-не-не, это не я. И вроде как ты сочувствуешь герою лирическому, так, я так переслушивая ее еще раз подумал, а ведь так оправдывается, когда ну какой-то залетик-то может быть и присутствует, что он допускает все-таки, что риск-то такой есть, а почему? Возможно, потому что как раз-таки вот плакатик сорвали, и он не прочитал его и не понял, что вот нужно этим всем заниматься. Да. Отсюда и вопрос. Как вы думаете, вот я так завуалированно загадал реально всемирно известный трек. Танцевальный, очень позитивный и классный. О каком треке идет речь и как вы относитесь к этому, на мой взгляд, очень классному исполнителю? Пишите в комментариях. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Как обычно, я уже сказал, пишите комментарии, делайте лайки, дизлайки, все, что хотите. Мы вас любим, надеемся на новую встречу на следующей неделе. Увидимся. Пока.